Почему-то главным деятелем в комиссии явился князь Юсупов, что не обещало хорошего исхода для жалобщиков. Мы уже не раз встречались с этим Юсуповым, слышали жалобы вице-президента коммерц-коллегии на его нападки и ругательства, слышали прокурорское извещение, как тот же Юсупов в присутствии ударил солдата по щеке. Пред такого-то господина являются теперь несколько мелких ничтожных людей, которые осмеливаются обвинять своего начальника. Да это неслыханное дело. Это просто бунт, вроде недавнего нападения в Петербурге на Святой под качелями на немецких офицеров или недавнего же бунта солдат финляндской армии. Это явление надобно прекращать как можно скорее арестами, плетьми и ссылками. Не говорим уже о том, что со стороны Шумахера и его друзей были употреблены все средства, чтобы в глазах людей сильных представить это дело именно таким образом. Еще прежде разразившейся над ним буре Шумахер успел заискать расположение Листока, Черкасова, гофмаршала Миниха, Воронцова. Есть известие, что к Юсупову писал за Шумахера какой-то сильный тогда при дворе человек иностранный. Жалоба на Шумахера была, собственно, жалоба на бывших президентов Академии. А эти президенты, именно двое последних, Корф и Бреверн, были люди сильные, пользовавшиеся большим уважением. Обвинить Шумахера значило обвинить их. И в каких злоупотреблениях обвинялся Шумахер? В том, что он был любезный, услужливый человек, не спрашивал денег с тех, кто забирал книги в академии? В упомянутом списке лиц, должных академии за забранные книги, находим имена двоих членов комиссии. Головина, на котором числилось 97 рублей, и Игнатьева, на котором числилось 5 рублей. С другой стороны, характер обвинений против Шумахера был такой, что ему легко было оправдаться. В обвинениях выразилось самым сильным образом долго подавляемое оскорбленное национальное чувство, как оно высказывалось в водах и проповедях, но в водах и проповедях оно высказывалось по поводу падших, осужденных Берона и Остермана с товарищами, тогда как обвинители Шумахера, высказывая свою вражду, забыли, что имеют дело не с сибирскими и ярославскими заточниками, а с людьми сильными. Забыли, что они будут обязаны вести дело юридически, доказывать каждую выходку свою, каждое слово. Шумахер обвинялся в том, что от его злого умышленного непорядка сущее бесславие, поношение, уничтожение и иссякновение наук, и вместо пользы вред происходит, что 18 лет ни одного профессора из русских нет, и что отсюда явно Шумахерова на Россию скрежетание. Шумахеру легко было оправдаться, указавши, что он был человек подначальный, исполнял волю президентов, а с другой стороны, дело научное было не в его руках, а в руках профессоров. Таким образом, он защищался именами президентов, тем более что в обвинениях была выходка и против них. Горлицкий писал: «Ежели бы, по проекту Петра Великого, директор и два его товарища были российского народа, православные и добросовестные, то бы сии три человека не допустили до таких его злоковарных и вредных отечеству нашему умышлений. К тому же президент вельми ученый и не супостат был бы православию, понеже таковые люди неверны, да и разнствие закона по нужде друг другу противиться понуждает». Шумахер отвечал, что президенты были определены по именным указам, люди искусные и науки знающие, которые ныне обретаются в службе Ее Величества. Блюментрост в Москве при медицинских делах, Кейзерлинг при польском дворе, Корф при датском, министрами, а Бреверн в иностранной коллегии тайным советником. И чтоб из них кто был супостат православия, не знает. И злоковарных и вредных российскому отечеству умышлений никаких от него Шумахера не было. Обвинители доставили также Шумахеру самых ревностных союзников в людях, которые прежде были его врагами, именно в профессорах Академии. Последние увидали, что обвинения, направленные на Шумахера, еще более направлены на них. Из распоряжений Нартова относительно гимназии увидали ясно, к чему дело идет. И сочли необходимым в собственных интересах поддержать Шумахера против Нартова. Жаловались в комиссию, что Нартов пишет к ним в форме указов, чего и прежние президенты никогда не делали. И Шумахер такой власти себе не присваивал. Миллер сам признавался, что все эти движения против Нартова в пользу Шумахера делались по его советам, что он писал все представления и просьбы. Уже 24 декабря 1742 года следственная комиссия доносила императрице, что она никакого важного преступления Шумахера не видит, а потому не соизволит ли ее величество Шумахера из-под ареста освободить и отдать ему шпагу. По отзывам комиссии, доносители не привели ни одного доказательства и требуют, чтобы их допустили до всех дел академических, о которых не доносят, из чего видно, что они только хотят продолжать время, ибо о чем не имеют доносить, то не для чего таких посторонних дел им и требовать. Гридеровального дела подмастерья Поляков в комиссии при генерале Игнатьеве, Нартове и Делиле кричал и неучтиво говорил, что у него на допрос Шумахеров доказательства готово, только объявлять не будет, и судом комиссии недоволен. Секретаря Иванова называл вором, потому что по его Полякова доношению по третьему пункту Шумахер не допрашиван о самовольных и непорядочных расходах, за что комиссия велела заключить Полякова в оковы. 12 марта 1743 года комиссия объявила, что все доносители показывали ложно из злости, не исключая Нартова и Делиля. А что Нартов представлял проект и собственноручное расписание Петра Великого об учреждении Академии рукодельной, то ему надлежало объявить об этом в Сенате или в Кабинете, требовать исполнения. Но этого до сих пор им не сделано, и намерение Петра Великого не осуществлено от него Нартова, за что он подлежит суду. А Делиль доносит за то, что Шумахер ему жалования не давал. Впоследствии уже явилось, что он, Делиль, в конференцию к профессорам не ходил и ничего не сообщал, а на Нартова Шумахер в 742 году сенатской конторе представлял, что он большую часть своего времени на артиллерийские работы употребил и употребляет, тогда как президент Корф требовал его в Академию наук для того, чтобы начатый триумфальный столб всем славным баталиям и акциям и героическим делам Петра Великого окончить. Нартов же, несмотря на многократные ему от Академии наук напоминания, этого великого и важного дела не только не кончил, но в 6 лет и не начал. Он же, Нартов, с профессором Делилем, по вступлении комиссии вследствие архив ученых бумаг и шкафы географического департамента запечатали самовольно, безо всякой причины. И тем остановили ученые занятия, а профессорам нанесли крайнюю обиду, из чего можно заключить, что Делиль желал на такую славную в свете академию навлечь бесславие и поношение. Поэтому комиссия полагает профессора Делиля уволить за то, что он в конференцию к профессорам не ходит и никаких изобретений им не сообщает. О советнике же Нартове комиссия передает высочайшее соизволение, но притом представляет, что он Академию наук управлять не может, потому что наук не знает, необходимо определить президента, а к нему в помощь советника Шумахера, который этого вполне достоин. К тому же он служит в Академии самого ее основания. Его трудами Кунсткамера и библиотека приведены в порядок. А так как в проекте Петра Великого повелено назначить директора и двоих товарищей, то директором быть Шумахеру, а товарищами – Ададурову и Тауберту. Нартов, узнавший о таком донесении комиссии, подал императрице челобитную. В именном указе велено при разборе и рассмотрении канцелярских дел, все ли по силе указов происходило, равно и в прочих делах, для разъяснения доказательств всех непорядков и похищения казны быть мне с профессором Делилем, также и доносителем безотлучно. Ясно, что требуемые от них изъяснения и доказательства должны быть представлены по наличным делам, а не на память. и если б комиссия поступила по силе именного указа, то разбором запечатанных вещей академических дел при нас, депутатах, и при доносителях выведены были бы наружу не только показанные в доношениях неправые поступки Шумахера и похищение казны, но и противные интересу Вашего Величества непорядки. Но комиссия начала не разбором и свидетельством академических дел вместе с нами, а судом, как будто бы это было партикулярное челобитчиково дело. Ныне уведомился я, что комиссия предложила Вашему Величеству доклад, не объявя нам, депутатам, не исследовав подлинно, не допустив доносителей к рассмотрению свидетельству составленных выписок и экстрактов и к прикладыванию рук, подлинные дела при нас, депутатах, и при доносителях не свидетельствованы, а свидетельствовали и рассматривали их члены комиссии без нас, и по требованиям доносителей ничего не объявляли, представляя, что доносители доказательств не имеют, несмотря на то, что Шумахер ими облечен и по некоторым пунктам сам винился. Комиссия полагает, будто бы все то делано было не им, Шумахером, а президентами, и будто бы он, Шумахер, при президентах воли не имел, несмотря на то, что многие определения им одним креплены, и сам он, Шумахер, в книге «Краткое изъяснение состояния Академии наук» на немецком и русском языках о себе во весь свет объявил, что с самого начала Академии наук правил канцелярию и прочими академическими делами, чего без одобрения правительствующего сената печатать ему о себе не следовало. Да и в той же книге в начале в фигуре у Фамы на значке изобразил, будто бы Анна, правительница, совершила то, что Петр I начал. Что начало Академии от Петра Великого, это всем известно. А что бывшая принцесса Анна будто бы ее совершила, то он приписал ложно, потому что и до сих пор Академия в несовершенстве. В 19 лет ни одного русского профессора не произведено, а денег истрачено на нее более полумиллиона. Попов, Горлицкий, Камер, Пухорт и Греков подали также просьбу на высочайшее имя, также жаловались, что комиссия, отставя следствие, начала суд между ними и Шумахером, что они обличили Шумахера в похищении казенного интереса. Они просили освободить их от комиссии и допустить к академическим делам, потому что в этих делах такие скрытные подлоги находятся, которых никто, не знающий академических порядков, без них разобрать и показать ясно не может. Поляков подал жалобу, что один допросный пункт был в комиссии утаен. Он завел об этом спор и отдан под караул по приказанию генерала Игнатьева. Когда же он объявил, что судом его превосходительства недоволен, то приехавший в это время в комиссию князь Юсупов называл его плутом и шельмою в противность стоящего на столе зерцала. И когда он, Поляков, объявил, что комиссию недоволен, то князь Юсупов велел посадить его на цепь, как злодея. Комиссия требовала для Шумахера директорского места, хотя и признала его виновным в растрате казенной собственности. Для доносителей его требовала плетей, батагов и ссылки. За Шумахера хлопотал при дворе его приятель профессор Штелин, находившийся в это время наставником при великом князе-наследнике. В декабре 1743 года последовал указ императрицы. Шумахеру быть в академии удел по-прежнему, Нартову быть также у прежнего дела, у которого он был до отрешения Шумахера. По свидетельству Ломоносова, уговорены были с Шумахеровой стороны бездельники из академических нижних служителей, кои от Нартова наказаны были за пьянство, чтоб, улуча государыню, где при выезде, упали ей в ноги, жалуясь на Нартова, якобы он заставил терпеть голод без жалования. Сие они сделали, и государыня по наговоркам Шумахерова патрона указала Нартова отрешить от канцелярии и быть в ней Шумахеру главным по-прежнему. Комиссия закрывалась, но все дело было передано на рассмотрение и решение в Сенат. Сенат признал справедливым заключение комиссии о неосновательности доносов на Шумахера в государственных преступлениях, хотя и смягчил наказание для доносителей, но жалоб на академические беспорядки и казнократство разбирать не стал, прося императрицу назначить президента, который и должен рассмотреть все эти дела. Императрица велела освободить доносителей от всякого наказания. Из бумаг, оставшихся после знаменитой комиссии об Академии наук, сохранилась ведомость о колодниках, содержавшихся по этой комиссии. Имена колодников оканчиваются следующим именем – адъюнкт Михайло Ломоносов. Мы уже видели, что в первое 15-летие существования Академии русский элемент не мог иметь в ней значения. На первом плане были иностранцы более или менее знаменитые. Русских было очень немного, и те не выдавались своими дарованиями. Виднее других был Тредьяковский. Но русские не могли им похвалиться, указывать на него как на своего представителя в науке и литературе. Дела пошли иначе, когда в Академии явился Ломоносов. Нам известно время рождения отца русской науки и литературы. Очень может быть, что он и сам с точностью не мог определить этого времени. Но нам известно место его рождения. Поморская или Беломорская страна, пустынная, холодная, но прилегавшая к морю, которое принадлежало Европе, на котором появлялся европейский корабль. Сюда явился очень скоро молодой преобразователь, жаждавший моря. Эта страна впервые почувствовала прикосновение его сильной руки. Страна, народонаселение которой давно привыкло к трудной и опасной, развивающей силы деятельности, давно привыкла к тем явлениям, которые стояли теперь на очереди. Сильно потребовались. Эта страна наполнилась новым духом, новым движением. Кто-то сильный, необыкновенный явился. Прошел, оставил неизгладимые следы, поразил воображение, овладел памятью народа. Всюду для людей чутких, исполненных силы, слышались слова: «Иди за мной, время наступило». Под такими впечатлениями богатырского времени Новой России воспитывался одаренный великую духовную силою сын холмогорского рыбака. Мать, происходившая из духовного звания, выучила его грамоте, и ребенок страстно схватился за книги, разумеется, за книги церковные. Кроме того, он достал грамматику Смотрицкого, арифметику Магнитского, работа с отцом. Морские плавания и промыслы укрепляли его физические силы, делали из него богатыря и телом. Богатырь не усидит в отцовском доме. Его тянет на подвиг, а подвиг новой, преобразованной России не разминать в степи плечо богатырское, а развивать ум наукою в школе. Семейная обстановка печальна, выживает из дому. Матери, первой наставницы, уже нет. Вместо нее мачеха, которая, по старому обычаю, поедом ест пасынка за то, что он не работает, как следует крестьянскому сыну, корпит над книгами точно попович.